Катастрофия. Река сузилась, огибая каменный утес, потом снова расправила берега. Мохнатый конек с разбегу вылетел из-за поворота и, всхрапнув, прянул в сторону. Эраст Петрович едва успел ухватиться за край саней. Масса же и вовсе кубарем полетел в снег. Картина, открывшаяся взору путешественников, была пугающей и в первый миг малопонятной, даже абсурдной. Под самым обрывом во льду зиял разлом, в котором колыхалась темная вода. Из воды тянулся брезентовый повод, в который изо всех сил вцепился тощий, долговязый человек в черном. Сзади стоял еще один в таком же одеянии, но низенький и очень толстый. Он тянул долговязого за пояс. Эрасту Петровичу эта сцена напомнила народную сказку про репку. Лишь внучки да кошки с мышкой не хватало. Но многоопытный Лев Сократович сразу понял, в чем дело.
Пфу, болваны долгополые! Упустили подлеты коня и сани.
Толстый обернулся, увидел людей и жалобно крикнул, налегая на букву О.
Люди добрые, помогайте, тяните! Катастрофия! Лошадь потонула, сани, имущество, шуба лисья!
Это был священник. Причем немалого звания, если судить по богатому золоченому кресту, по щекастой физиономии, по добротной шерстяной рясе. Второй тоже обернулся, разинул рот. Этот был совсем молодой, с жидкой пшеничной бородкой в огромных стоптанных валенках.
— Дьякон, дурья башка, не выпускай!
— накинулся на него толстый, ткнул кулаком в спину.
— Тяни ты, тяни, подсобляй, православные!
Фандорин хотел вылезти из сани, но Лев Сократович остановил его движением руки.
— Давно провалились? — спокойно спросил он.
— Полчаса-то будет,
— бойко ответил дьякон, с любопытством разглядывая незнакомцев. Из вторых саней с причитаниями выскочил Кахановский.
— Отец Викентий, господи, как же это? Ах, ах, кто же вы, господа, помочь нужно? Это наш благочинный отец Викентий, Лев Сократович, Эраст Петрович, хватайтесь!
— Бесполезно, — отрезал Крыжов. — Лошадь потопла, а сани мы не вытащим. Отпускай вожжи, дьякон.
Молодой священнослужитель охотно послушался, и повод соскользнул в воду. Благочинный только охнул.
— У меня там сундук. В нем облачение, белье козьего пуха, сорочки. И шуба, жарко стало, скинул. Все ты, варнава!
— замахнулся он на дьякона.
«Куда гнал? Стручок лузганый! Ныряй теперь, доставай!»
Варнава шмыгнул носом и попятился. Лезть в ледяную воду ему не хотелось.
«Не достанет», — сказал Лев Сократович. «Здесь омут, и ключ со дна бьет, потому и потаяло. Коль взялись ехать по реке, лед чувствовать нужно. Ладно, господа, время. Нужно в Денисево засветло попасть».
Он дернул за поводья, отводя лошадь подальше от опасного места.
— Погодите!
— возопил отец Викентий.
— А мы-то? Мы-то как же? Без средства передвижения, без теплого одеяния!
Но Крыжов был невозмутим.
— Ничего. До деревни 12 верст, мороза нет. Да трусите как-нибудь, разогрейтесь.
— Грешное, говорите!
— еще пуще взволновался благочинный.
— Какое непочтение к особам духовного звания! Я вас не велю к причастию допускать!
— Ну, пошел!
— прикрикнул Лев Сократович на замешкавшего конька.
— Что мне ваше причастие? Я атеист. Господин Кахановский тоже не из богомольцев. Кузнецов — раскольник. А его азиат, надо полагать, и вовсе барану или верблюду молится.
На помощь священнику пришел гуманный Алоизий Степанович. — При чем тут религия? Нельзя бросать людей в беде. Мы можем потесниться.
— Вы... — Статистической комиссии распоряжать, — не поддавался Крыжов. — А на реке уж позвольте мне. Нельзя лошадей перегружать, надорвем. Нам еще до Верховьев добираться.
Не уступал и Кахановский. Завязалась дискуссия, сопровождаемая то жалобными, то возмущенными возгласами благочинного. Дьякон-то помалкивал. Шмыгал носом, с любопытством вертел головой, наблюдая за спорящими. Его, в отличие от отца Викентия, перспектива 12-верстной пешей прогулки, видимо, не пугала. — Хорошо. Предлагаю решить вопрос демократическим путем. — предложил Алоизий Степанович. — Думаю, вы, как прогрессивный человек, согласитесь. Проголосую, брать их с собой или не брать.
— Я за!
— сразу крикнул благочинный.
— Церковь выступает против всеобщего избирательного права, — напомнил ему Крыжов. — Так что святые отцы не участвуют. Я против.
— Я тоже, —
решительно поддержал его Масса.
— Росять, дзевое существо ее дзарка. — Этот человек с риском торустый,
— показал он на отца Викентия.
— Не толстый, а точный, —
обиделся тот и горько посетовал.
— Эх, господа демократы, нехристю косоглазому электоральные права выделили, а исконных русаков по боку. Доверь вам, Русь-матушку!
Он воздел руки к Фандорину.
На вас единственно уповаю! Хоть вы и старой веры, но ведь одному Христу ревнуем!
— Право, господа, едем. Мы и так потеряли много времени, — примирительно сказал Эраст Петрович. — Чтобы не перегружать лошадей, будем ехать по очереди. Вы, святой отец, пожалуйте в наши сани, а вы, отец дьякон, во вторые. Залезайте под полость, грейтесь. Я пойду рядом, а через версты две поменяемся.
— Истинное являете милосердие!
— чуть не прослезился благочинный. Скорей пролез под медвежью шкуру и тут же сменил тон.
— Ну, чего ждем? Трогайте!
Не прошло и 10 минут, как Фандорин горько пожалел о своем человеколюбии. Пока отец Викентий жаловался, как тяжко благочинствовать над округом, где православных почти нет, а сплошь одни раскольники, было еще терпимо. Даже познавательно. Но потом у отогревшегося представителя правящей церкви возникла блестящая идея. Раз слушателю деваться все равно некуда, не помиссионерствовать ли? Не спасти еретическую душу? На черствого Крыжова он порох тратить не стал, взялся за Эраста Петровича, очевидно, сочтя его самым слабым звеном в цепи иноверцев и атеистов.
— Как вас? По имени-отчеству? Из каких же раскольников будете?
— кратчево спросил отец Викентий.
— Обличие у вас не навашенское.
— Эраст Петрович, я московский, — ответил Фандорин. И, вспомнив, что раскольники имеют в Первопрестольной собственное место обитания, прибавил. — Из Рогожской слободы.
— А-а-а, москвич. То-то я слышу говор грубый, все а-да-а, будто собака лает. Рогожские старообрядцы не то что здешние. Вы священство признаете, своего епископа имеете. Начальство почитания — это хорошо, это уже полверы. По лицу и манерам вашим, любезный Ерастий Петрович, видно, что человек вы книжный и просвещенный. Как же это вы троеперстие отвергаете? Разве не сказано черным по белому? Первеубо подобает ему совокупите десные руки свои я, первые три персты его образ святые Троицы. А еще дозвольте вас про патриарха Никона спросить, который для ваших единоверцев хуже дьявола. Разве не исполнился ему уж задачу великую государственную, когда сызново воссоединил все церкви византийского корня да привел их под сень московскую? Разве не должны мы, славяне, возблагодарить?
Масса, зажатый в самый угол саней упитанным отцом Викентием, не выдержал и сказал по-японски.
— Садитесь на мое место, господин, я разомну ноги.
И проворно вылез, отретировался назад ко вторым саням. Комментарий священника был таков.
— Не выдержало ухо басурманова благочестивой речи. — Тоже еще и об этом задуматься вам не мешало бы. — Если нехристи слова мои поперек сердца, значит, они и черту не угодны. А сие, согласно законам логики, означает, что они угодны Господу. Вот и рассудите, как умный человек. Коли мои слова Богу угодны, так стало быть, в них истина. — Я... — Вижу в вашем взоре сомнение.
— Нет, нет. Мне просто нужно сказать два слова господину Кохановскому, — пробормотал Эраст Петрович и тоже отстал, прибился к задним саням. Там, оказывается, тоже говорили о божественном.
— Красота-то, красота какая! — восхищался дьякон. — Как это люди есть, кто в Бога не верует?
Видал я на картинках творения прославленных художников. Отменно хороши, нечего сказать. Но что их творение? Хоть бы даже самого господина Айвазовского против вот этого.
Обвел он рукой берега, реку, небо.
Как лужица малая против океана.
Это верно. Это вы замечательно верно сказали, признал Кохановский.
То-то, что верно.
И Варнава запел звонким дисконтом 23-й псалом. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть.
Масса припустил обратно к первым саням. От поспешности и непривычки к валенкам споткнулся, еле удержался на ногах, и дьякон, оборвав пение, заливисто расхохотался. Так развеселил его неуклюжий инородец. Вдали над высоким берегом показались дома деревни Денисьева. Большущие, с крошечными резными оконцами. Из труб к небу тянулись белые столбы дыма. Внезапно передние сани остановились. Возница резко натянул поводья.
— Кохановский, слышите? — крикнул Лев Сократович, приподнявшись на облучке. — Собаки воют. Странно.